Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».
Здравствуйте, меня зовут Ростислав Зубков. Третий выпуск программы «Сознательно» я бы хотел начать со следующих слов. В 5 часов утра, как всегда, пробило подъем. Молотком об рельс у штабного барака. Предложение это открывает повесть Александра Исаевича Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Прочел я его не без резона. Язык, на котором написана повесть полувековой давности, столь же сложен, сколь любопытен и приятен. О таких вещах говорят: либо любишь без меры, либо не в меру ненавидишь. Повесть эта об устрашающей строгости советского режима, когда люди боялись не врагов, а друзей. В центре повествования заключенный Иван Денисович Шухов. Его судили на 10 лет лагерей за измену родине. Вернее, как измену. Он успешно бежал из немецкого плена, о чем по глупости сообщил красноармейцам, которые его в лесу подхватили вместе с 4 товарищами. Сразу же несколько из них погибли на месте, потому что никто не знал, что это русские военнопленные, советские военнопленные, скажем так. Но Шухов и один солдат выжили и, к сожалению, были сданы советскому режиму, потому что побег из плена немецкого – это хуже, чем, наверное, не было страшнее преступления в те времена. Сейчас, вернее, ныне, я перечитываю это произведение и, признаться, не без труда. Воровской жаргон и просторечная манера изъясняться в лагерях-то – это два кита, на которых зиждется структура изложения литературного материала этого произведения. Вы могли заметить, что некоторые предложения, которые я сказал выше, содержат инверсию, то есть обратный порядок слов в предложении. Например, предложение это открывает. Прочел я его не без резона. Вместо «я прочел не без резона», прочел я его не без резона. И так далее. Сегодня, однако же, речь пойдет о более конкретных особенностях языков, чем просто жаргоны и манеры изъясняться, а именно о диалектах, о говорах и о наречиях. Порассуждать об этом и поговорить с вами об этом меня побудила речь одного из персонажей повести, украинского заключенного Павло. В тексте повести вы не увидите сносок внизу страницы, где можно было бы прочитать перевод его слов. Автор глазами Шухова даже немножко потрунивает над Павло за это. Потрунивает над его речью, мол, в лагерях он сидит уже давно среди русских. Да все никак не переучится, все сохраняет свою мову. Есть примеры вполне понятных фраз Павло. К примеру, вот как в повести он обращается к членам бригады. Цитата. «Ладно, после дыму погреемось», двоим каменщикам говорит Павло. «И вы, Сенька, після обида тоже будете ложить. Седайте!» Я заранее прошу всего сегмента говорящих и понимающих украинский язык на порядок лучше меня. Прошу прощения сердечно, потому что мне этот язык, к сожалению, очень слабо ведом. Я понимаю его только потому, что этот язык этот ранее относился и вроде как до сих пор относится к славянской группе. Но все-таки я им не владею так, как русским, хотя и русским владею довольно прискорбно. Прошу прощения, потому что дальше будет еще один пример, когда все-таки речь знакома, но не так понятна, как вот этот пример, который только что я прочитал. А есть такой пример, когда в разговоре с бригадиром о каменной кладке Павло говорит: «Як вы сами класть, так я сам раствор робить, а подивимось, кто більш наробе, а де тут найдлінніша лопата?» Вот кроме «а де тут найдлинейша лопата» я ничего поначалу не понял, и вам признаюсь, до сих пор слабо понимаю, что значит именно предыдущие два предложения. Однако меня в какой-то детский восторг приводит именно вот это этот чуждый мне диалект, этот чуждый язык, и ввиду этого я не мог сегодня не понять такую тему: диалекты, говоры и наречия. О каждом будет подробнее сказано, но прежде всего пару слов о диалектах. На секунду давайте забудем о разночтениях между русскими и украинцами. Хотя бы по одной причине. Да, между нами есть разногласия, но и тот, и другой языки мне приятны моему слуху. Притом существует популярное мнение, что украинский язык есть некий диалект русского языка. Но противники этой точки зрения используют одно слово и одно орудие, которое меняет эту данность. Это слово глубоко неприятно мне и многим людям. Это слово называется «пропаганда». Чтобы не уходить в политику и не воровать хлеб у дискутирующих с пеной у рта ведущих и экспертов ток-шоу на федеральных каналах, давайте посмотрим на этот вопрос с точки зрения науки и накопленных сведений. Что такое диалекты сперва? Диалектные слова или диалекты – это слова, употребляемые жителями той или иной местности. Вполне понятное определение. Вроде бы не таит никаких подводных камней. Речь жителей называется диалектом, наречием или говором. Это совершенно, но все-таки разные вещи, в которых есть своя изюминка, и я скажу об этом ближе к середине программы. Речь эта состоит из общеупотребительных слов и диалектов. Диалектные слова встречаются в литературе художественной для передачи особенностей речи жителей описываемой местности. Если по чесноку, у каждого писателя, который хоть немножко использует прямую речь в своем произведении, в своем творчестве, обязательно будет то или иное проявление диалекта. Обязательно. Без этого никуда. Ну и если интересует, любой классик русской литературы – это кладезь для самых разных диалектов. Переходим дальше. Диалектные слова, использованные в этих произведениях, называются диалектизмами, а изучает диалекты русского языка диалектология. На самом деле огромная, хоть и молодая наука, огромная она хотя бы потому, что чтобы понимать, насколько по-разному Россия говорит, а Россия страна необъятная, как мы знаем, с этим нету никаких споров и возражений, чтобы это понять, нужно перелопатить, по сути дела, каждую ее деревеньку. Вот до дальнего у вас, вот до самых краев, вот за Сибирь уходить от нашей, от Москвы и так далее, где мы вещаем. Царственная радиопалата 117.2. Я забыл помянуть.
Нигде,
я
а
считаю
откуда?
Это важным, я считаю это важным, да, помянуть, что все-таки радио 117.2, я так понимаю, довольно космополитичная организация, но тем не менее... Я никогда не узнавал, на секунду отвлекусь, ее глава этой организации Иван Ветошкин, которого я не представил по своей, по своему скудоумию.
Он не принимает участие, его можно не представлять, в общем-то.
Тем не менее, он большой брат этого всего собрания. Откуда ты родом? На секунду. Вот бы на секунду, прошу прощения.
Да-да-да, я москвич. Насколько я понимаю, так же, как и ты.
Чтобы не быть голословным, а то слушатели подумают, что я здесь начинаю. Вот мы все в Москве. Нет, не все. Но вещает эта станция покамест. Да, только слуги ее находятся в столице.
Да. Страны, но вещает да, она на весь мир.
На весь мир, да. И тем не менее, наука диалектологии, она все-таки огромная, потому что, вот, ну, в самом деле, от Калининграда, что называется, до Камчатки, вот все это нужно познать, пообщаться, записать, это невероятно. Об этом я тоже расскажу буквально через пару минут. Прежде всего, не путайте, пожалуйста, понятие диалектов с акцентами в речи. Это правда разные вещи, хоть и тоже очень похожие, как и многое в языкознании и в языках. Акценты в речи — это когда смешиваются разные именно фонетические особенности, то есть особенности произношения чего-либо. Безусловно, разные диалекты по-разному, что называется, произносят те или иные слова, которые по семантике, то есть по смыслу, между собой очень похожи, хотя иногда бывает, это исключение не очень, совершенно разные бывают по смыслу. Вот. А именно фонетика отличает акценты от диалектов. И кроме того, как правило, акценты используют именно этот термин в случае, когда Ростислав Зубков использует свой английский, который он учил в школе, с своим... подмосковно-русским языком в общении с иностранцем. Вот тогда акцент для этого иностранца, носителя языка английского, для него совершенно очевиден. Но это, между тем, не разные диалекты, это уже разные языки. Тем не менее, переходя к видам диалектов, какие бывают виды? Всего наука диалектологии насчитывает два вида диалектов. Их социальные диалекты и территориальные. Социальные диалекты, или иначе жаргоны, это диалектные слова, которые используются определенной социальной группой, отсюда и название этого вида. Социальные диалекты живут за счет своих языковых лексических особенностей. В случае с социальными группой не стоит путать диалекты с профессиональными словами или мета-языком. Что это такое? Если у нас есть просто диалекты, это языки отдельных групп, отдельных, так скажем, регионов и так далее, отдельных образований социальных, то профессиональные слова — это жаргон, грубо говоря, тут есть воровской жаргон в Ивана Денисовича, есть жаргон, допустим, у тех же у шахтеров, у любой профессиональной группы, то есть даже у группы бухгалтеров есть свой жаргон. Это тот язык, который они используют именно только между собой в общении я подозреваю, более эффективной производительности труда, когда нужно доносить какие-то вещи, знакомые только им, рядовые вещи по работе.
Причем, что интересно, прости, я тебя перебью, что интересно, отдельные элементы этого жаргона совершенно противоречат правилам русского языка. Да, например, слово «договора» в бухгалтерском жаргоне — это абсолютно каноничное произношение.
Нормально, да. Богат русский язык на такие изыски, однако. Территориальные диалекты включают слова, которые используются в речи людей на определенной территории. Им свойственны фонетические, грамматические, лексические и многие другие особенности в языке. Например, я нашел некоторые из них в интернете. Диалекты Новосибирска. Есть потрясающее слово «мультифора». Это прозрачный пакет для документов. Слово «файл» до Новосибирска дошло не сразу, я подозреваю, до сих пор не то чтобы не дошло, но использование мультифоры настолько приятно и привычно слуху жителей Новосибирска, что слово «файл» уже не нужно. У меня есть по-настоящему знакомый, я его очень сильно уважаю и люблю, это актер-самоучка Саша Лобачев, которому я имею честь передать привет на радио 17.2. Он родом из Прокопьевска, это Западная Сибирь, Кемеровская область, далекие-далекие края от столицы. И слово «мультифора» для него не было, ему не было в новинку, а вот слово «файл» он не мог поначалу найти. Он искал файлики, ему нужно было найти для того, чтобы хранить там документы. У кого бы он ни спросил, он спрашивал именно мультифору, но не файл. И это вызывало невероятное недоумение у всякого, кто попадал под его горячую руку и голос, потому что такое мультифора, не знал никто. И только потом какой-то, я так понимаю, эрудированный человек, по-моему, женщина это была, как он рассказывал, подсказала ему, что оказывается, вот так это называют в Москве, да, вот файл, не мультифора. И подобные примеры в самом деле живут в языке. Еще из Новосибирска есть слово «вихотка», «мочалка». На удивление, «Виктория» в Новосибирске — это клубника. Я бы тогда никогда бы не помыслил об этом. «Толченка» — это картофельное пюре. Почему-то есть какое-то сходство с нашим языком в Москве здесь, скажем так, с нашим уже диалектом. Толченка не вызывает никаких у меня вопросов, честно говоря. Такое вот мое маленькое мнение. Диалекты Нижнего Новгорода, я нашел пример. Убираться, помещаться куда-либо во что-либо. Ну, в самом деле, убрать что-либо куда-либо, то есть поместить что-либо куда-либо. Вполне ожидаемо. Диалекты Ставрополя. Есть такое слово «тутина», «шелковица». Курага — это дикие абрикосы. Дюже — это слово «очень». На самом деле оно и у нас часто используется. Например, по моему опыту сужу, я часто люблю произносить, и я это, признаюсь, своровал одного мною уважаемого человека, преподавателя. Он обращается к студентам следующим образом. «Ну что, ребята, с дюжем?» «Сдюжим» — значит «сладим», «сработаемся», «сможем это сделать», «вынесем ли это», «сумим ли побороть какой-то там, не знаю, аспект или какие-то вещи сделать на таком-то уроке, на таком-то занятии». «Сдюжим», поэтому да, «дюже» очень. Далее слово «замыкать», «закрывать» — тоже вполне, скажем, не то чтобы приемлемо, но слух не режет. Однако диалекты Ростова-на-Дону — это что-то с чем-то. «Чебак» — это «лещ». «Таранка» — это «вобла», жерделы — это абрикосы, ну и пить кофа — это пить кофе. Мне это напомнило моментально потрясающий фильм. Классика советского кинематографа «Бриллиантовая рука», где Миронов одним захмелевшим утром говорит Папанову очень манерно. Это, конечно, не был диалект ни в коем случае, это просто было манерное, вальяжное. «Мне надо принять ванну, выпить чашечку кофе». И вот здесь почему-то он попал в диалект Ростова-на-Дону. А диалекты Ханты-Мансийска или Казымский диалект, это их очень много в Ханты-Мансийске. Ханты-Манси — это тоже невероятная сокровищница этих диалектов. Слово «собака» в Ханты-Мансийске — это «ап», «кошка» — это «кати», «привет» — это «уща-улаты», «пожалуйста» — это «пумащипа», «а спасибо» — это «а спасибо». Вот так и есть. «А спасибо» дословно, без всяких «о» на конце. И, наконец, диалекты Самары. «Срост» — это «все получится», то есть «все срастется». «Курмыши» — это заброшенные местечки. «Фиолет» — это банкнота в 500 рублей. Наверняка вы замечали, что эта банкнота в самом деле фиолетового цвета, поэтому догадаться было несложно. «Сампло» — это «Самарская площадь». И «Жигульбас» — это «Жигулевское пиво». И вот на этой прекрасной ноте дальше мы уйдем немножко в сложные, но интересные с точки зрения истории вещи, в историю развития диалектологии в России. Мы, конечно, академиев не кончали, но немножко нужно с этим ознакомиться с той точки зрения, что так будет легче понять, откуда появились диалекты и как это развивалось, и откуда появилось именно изучение этой дисциплины. Изучение лингвогеографии русских говоров началось позже, в 20 веке, далеко не сразу, хотя поначалу им интересовался этой дисциплиной еще Ломоносов, то есть уже в 18 веке это было, с середины 18 века. Но именно в 20 веке диалектология в России начинает выделяться как особая отрасль, и выделяет она лингвогеографию, суть которой состоит в показе на картах языковых особенностей. В начале века, в 1903 году, при поддержке академика Шахматова была организована Московская диалектологическая комиссия при Российской академии наук. Ее цель была очень простая, но одновременно невероятно сложная — сбор диалектного материала по всему российскому государству. Почему простая и сложная? Потому что довольно просто ее понять. Но вот опять же, сбор материала по всему государству уже тогда было занятием непростым. Члены этой академии свою задачу видели в составлении диалектологической карты русского языка, и решение этой задачи было возложено на лингвистов Дурнова, Соколова и Ушакова, которые 12 лет спустя, в 15 году 20 века, опубликовали опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка «Русская диалектология». У них ушло 12 лет, чтобы перелопатить землю русскую по тем временам, еще без состава республик советских. Тоже государство было довольно огромное, надо понимать, и самое, я так понимаю, крупное во всем мире уже по тем временам. 12 лет ушло на это, на первые базовые исследования и знания, которые потом сыграли ключевую роль в становлении изучения говоров русского языка. И долгое время этот труд оставался единственным в нашей науке опытом членения языкового пространства. Его авторы первые, самые первые, выявили границы наречий, разделенные на группы говоров, и среднерусские говоры с их подразделениями. Все это пока очень заумные, наверное, слова вам может показаться. Это в самом деле непростая тема. Тогда особое внимание прошу обратить внимание на слова «среднерусские говоры». Среднерусские говоры — это предтеча нашего с вами языка, на котором прямо сейчас я вещаю ваши радиоприемники. Через полвека, в 1964 году, появилась новая карта диалектного членения. Она составлена была известными диалектологами Захаровой и Орловой после анализа материалов и карт диалектологического атласа русского языка. Ну, если говорить проще, то они уже показали новые основные территориальные единицы русского языка. И вот теперь, наконец-то, мы подошли к наречиям, среднерусским говорам, группам говоров и диалектным зонам. Это основные понятия лингвогеографии. Все это я говорю довольно долго и, наверное, не самым понятным языком, только для того, чтобы у вас было представление, как именно об этом лучше всего говорить и как именно сейчас это изучают с точки зрения науки. Поговорим немного о наречиях. Самыми крупными и важными диалектными объединениями являются именно наречия. Не диалекты, не говоры, а именно наречия. Границы наречий всю территорию делят на две большие части, на северную и на южную. В основе деления на наречия лежат диалектные различия, попарно противопоставленные. Северному наречию присущи следующие основные черты. Оконье, произношение «г» взрывного, «т» твердое в окончаниях третьего лица, единственного и множественного числа глаголов. Я прошу не пугаться, примеры дальше будут приведены, однако это та академическая основа, без которой нельзя никуда дальше уйти. Помните главное, в северном наречии оконье — это прям все. Мы вот на севере обожают окоть очень-очень сильно. На юге преимущественно оконье, фрикативное произношение. Фрикативное, то есть с шумами, когда мы говорим какой-то шипящие звуки с дополнительным каким-то шумом. Не самый приятный звук, не самая приятная гамма ощущений возникает из-за этого. Однако на юге в самом деле такое ощутимо. И помимо этого, мягкое «те» в окончаниях третьего лица единственного и множественного числа глаголов. Между северным и южным наречием находятся среднерусские говоры. В них совмещаются северные и южные черты, вполне ожидаемо, вмещая и те, и другие северные и южные, потому что между находятся. Среднерусские говоры разделяются на западные и восточные, на окающие и на акающие. Языковые особенности среднерусских говоров таковы. Произношение «г» взрывного, «т» твердое в окончаниях третьего лица единственного и множественного числа глаголов. В части говоров «оконья», в части говоров «аконья». Грубо говоря, можно было даже это не повторять, это в самом деле гремучая смесь северного и южного. Где-то оконье, где-то аконье, и при этом сочетание взрывного «г» и твердого «т» в окончаниях третьего лица единственного и множественного числа. И как уже говорилось, в основу русского литературного языка легли центральные среднерусские говоры, окружающие столицу, то есть Москву. Однако здесь есть важное «но», которое станет поворотным событием в истории этого эфира, но будет раскрыто после, я думаю, маленького перерыва, если никто не возражает.
Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».
Итак, друзья, мы снова в эфире. Это программа «Сознательно», ее третий выпуск. Сегодня мы разговариваем о диалектах, говорах и наречиях, о том, что это такое, чем они отличаются, кто из них важнее, кто главнее. Разговариваем мы довольно научным языком, поэтому это, возможно, вам может показаться, что тема довольно сложная. Тем не менее, что мы узнали из первой части сегодняшнего эфира? Мы узнали, что мы пока поговорили преимущественно о наречиях и немножко вспомнили о том, почему Солженицын и язык, которым он пишет свои произведения, это по-своему гениально и необходимо к прочтению для каждого из нас, потому что язык, который вмещает в себя Солженицын, вмещает в себя богатство диалектов и разного рода жаргонов, которые всегда будут представлять интерес для зевак, и для специалистов, и для даже людей, даже иностранцев. Мы узнали немножко про наречия, что, оказывается, есть северное и южное наречие. Северное наречие известно своим оконьем, а южное — своим аконьем и некоторыми другими особенностями произношения. Например, в северном наречии у нас есть взрывное «г», а в южном наречии фрикативные звуки преобладают, то есть с использованием шумов и шипящих. Однако по поводу отличия говоров, наречия и диалектов. Есть очень важное «но», которое я обещал рассказать. Важное «но» такое. С выделением территориальных масштабов того или иного диалекта возникают сложности обычно. И связано это с применением различных слов, позволяющих конкретизировать понятия в диалектологии и, собственно, диалекта. Грубо говоря, диалект — это настолько обширное понятие, что понятие, извините за тавтологию, говор, наречия и диалект, и, господи, и диалектологии, и диалектные зоны очень сильно похожи и по-своему одинаковы с словом диалект. И, по сути дела, они неотличимы. Но есть очень тонкие отличия, которые важны, и именно о них я хочу немножко поговорить. Что такое наречие? Наречие — это самое крупное территориальное деление. В него включены все диалекты, имеющие общие признаки. Все диалекты и самое крупное. Группа говоров — это самая маленькая территориальная единица. Это, грубо говоря, это локальные такие деревеньки, локальные общины даже, если угодно, села, где свой неповторимый говор, который развился, скорее всего, из традиции так говорить. Как, в общем-то, и все уникальные особенности произношения в диалектологии. Диалектная зона — это новое понятие в этом эфире. Это территория, на которой распространен тот или иной диалект. Да, вполне очевидное определение, однако именно о нем я бы хотел сейчас поговорить. Диалектные зоны, их всего 8, я затрону более-менее подробно несколько из них. 8 зон: западная, северная, северо-западная, северо-восточная, южная, юго-западная, юго-восточная, а также центральная. И далее будет множество научного языка, я обязан об этом поговорить, но постараюсь это сделать на наиболее неформальной обстановке. Западная диалектная зона. В комплекс этой зоны входят следующие явления. Формы местоимения третьего лица с начальной фонемой «е», то есть «йон», реже «ена», «ены». Особое распространение конструкций с предлогом «с» или «з», типа «вылез с ямы», «приехал с Москвы». Это все происходит в соответствии с конструкциями с предлогом «из». «Приехал с Москвы» — это очень-очень популярная почему-то фраза, именно как просторечие. Безусловно, само собой, диалект — это просторечие, но в прямой речи героев произведений классиков русской литературы «приехал из Москвы» — это вот прям такой сигнал «ага». Передо мной деревенщина, прям деревня прям такая стоит. «Приехал из Москвы», «едуть». Вот прям вот так тогда говорили, и это... Мне стало на секунду интересно. Иван, как ты думаешь, стало ли лучше от того, что такого говора наблюдается меньше? Что язык, который... Вот тогда приехал из Москвы, и тогда это был язык русского народа, а вот нонче русский народ говорит, вот, ну, все-таки из Москвы приехал. Как считаешь, стало лучше или лучше вот было тогда, когда был такой более старорусский манер?
Ты знаешь, поскольку я не жил в то время, когда был, когда господствовал старорусский манер, ты имеешь в виду в Москве, так говорили тоже?
Мне кажется, хотя вот когда, кажется, креститься надо, нет, не только в Москве. И поскольку говорим все-таки, наверное, о классиках литературы, это больше век 18-й, тогда уже больше думали о французском языке, поэтому, скажем, хорошо, давайте немного ликбез, экскурс в историю. Знать обожала просвещение и французский язык, и же с ним, потому что это был язык просвещения. Но поскольку знать это было пару процентов от всего населения, то это не народ, да, это не вся Россия тогда, не вся империя. Вместе с тем есть народ, это 90 с лишним процентов людей, многие из которых далеко не знатные люди, во многом бедные, у которых вообще свой русский язык, иной раз кажется, да, такой просторечный, который перед нами классики описывали вот именно как с помощью приемов «приехал из Москвы», «вылез с ямы». И я говорю здесь не столько о том, что вот жил ты в эту эпоху или не жил, а то, насколько режет слух или не режет. Вот меня это повергает в восторг, что, оказывается, раньше так говорил простой народ. В самом деревенский мужик, которому я питаю какое-то, не знаю, по-пролетарски более глубокое уважение, потому что более глубокое уважение, чем какому-то знатному человеку, который тогда все по-французски, «сю-сю-му-сю», «жу-сви» и так далее говорил, хоть я и учил французский язык. Я говорю о том, что вот тогда народ говорил на более просторечном языке, а теперь все мы говорим на уже более какой-то такой литературной норме языка. Я поясню, почему вопрос возник, потому что, если интересно, самый злой враг диалектов — это литературный русский язык, который потом вот у нас встал после Пушкина, и вдруг мы все поняли, оказывается, вот как можно говорить. Вот как это стало. Я, наверное, уже всех запутал, но все-таки, как тебе больше нравится? Если проще, как больше тебе нравится? Приехал из Москвы или вот из Москвы?
Я привык ко второму варианту, поэтому он мне нравится больше. Наверное, если бы я жил в то время, когда господствовал первый, мне бы больше нравился первый. То есть, понимаешь, я никогда просто об этом не задумывался. Для меня само собой очевидно, что надо говорить на русском литературном языке. Для меня это как бы такой символ, ну... как бы таких, ну... Я могу считать себя интеллигентным человеком, если говорю на литературной норме русского языка. Следовательно, говорить надо из Москвы. Вот примерно так.
Сказал, как отрезал. Двигаемся дальше. Северная диалектная зона охватывает почти все северное наречие, кроме его юго-восточной части, то есть кроме Костромы, и значительную часть среднерусских говоров, к которым относимся мы. Какая особенность у них, у этой зоны северной? Безличные предложения с главным членом, страдательным причастием и дополнением в форме винительного падежа. Всю картошку съедено. И еще одна особенность — сочетание предлога «мимо» с винительным падежом существительного, то есть «проехать мимо лес». Вот здесь уже возникают у меня к этому вопросы. Я мог бы пытаться как-то спорить и отстаивать мою любовь к западной диалектной зоне и ехать с Москвы, из Москвы, но вот здесь всю картошку съедено, и проехать мимо лес — это в самом деле уже какой-то, не знаю... Это не то чтобы... Это даже не особенность, это прям... Давайте лучше без лишних слов к другому.
Я, конечно, прости, я, конечно, дилетант, но мне кажется, что это немножко калька с английского. Нет?
Интересно.
Потому что вот это отсутствие падежности как бы сразу видно, да? Ну, может быть, не с английского, с какого-то другого, где нет падежа.
Даже если просто так, то тогда... Стало мне вдруг интересно, а почему он такой? Я, честно признаюсь, я не окунался в причины того, почему северная диалектная зона такая. Вероятнее всего, да, из-за того, что она взаимодействовала с какими-либо соседями, иностранцами, и переняла у них какой-то опыт. Ну, вот всю картошку съедено. Ну, возможно, и да, возможно, да. Не хочу опускаться в голословие, поэтому опустимся немного в степи, которые чуть больше изведаны. Северо-западная диалектная зона охватывает Ладого-Тихвинскую и Онежскую группы говоров северного наречия, а также западные среднерусские говоры. Для нее характерны следующие особенности. Это двойной согласный НН. Вместо «ладно» будет «ланна», вместо «родня» будет «роння». В онежских говорах такого нету, но в Ладого-Тихвинской такое и есть. И интересная форма глагола «быть» в этой зоне северо-западной — это форма «йосте» или «е». Здесь не следует, наверное, поддаваться соблазну и думать, что это английский язык с этим «е», но в самом деле это уже вот «йосте», северо-западная зона.
Скорее.
Это да, это уже больше, в самом деле там уже больше к прибалтам и так далее, к поморам, так сказать, есть такое. Северо-восточная диалектная зона охватывает Вологодскую и Костромскую группы северного наречия, а также частично восточные среднерусские говоры. Ее особенности мне очень нравятся. Форма именительного падежа множественного числа, местоимение третьего лица. «Они» будет в этом случае «оне». «Оне». Я не знаю почему, но мне вот это даже приятнее, чем наше «они». Что-то новое в этом языке, а для нас все непривычное, все новое, все это пугающее, тем не менее как-то вызывает неподдельное любопытство. Я на свою беду вспомнил, если уважаемый слушатель и не менее уважаемый хозяин радиостанции 117.2 Иван Ветошкин читали произведение «Пикник на обочине» Стругацких.
Да.
Проверенный сталкер рассказывал новичку, ни в коем случае не вглядывайся в темноту леса, там, по-моему, что-то такое было, потому что любопытство тебя захватит. Ты увидишь в этом лесу такое, что ты не сможешь взгляда отвести, и тогда ты не сможешь... Ты отдашься соблазну, ты уйдешь в этот лес и, в общем-то, поминай, как звали. Здесь то же самое, непонятное, пугающее любопытство, вот это «оне», и многие другие особенности, не только эти, то же самое, неизведанный мне прекрасный украинский язык, который я вожделею выучить, но в силу невероятного количества обстоятельств, наверное, не сделаю, потому что даже я уже не знаю почему, оправдание ли, лень ли, иные качества, свойственные мне, как и многим другим людям, не хочу никого топить за собой, но тем не менее так оно и есть. Наверное, я просто ограничусь тем, что я буду время от времени ходить в эфиры одной маленькой радиостанции и вещать об этом.
Я согласен. 8
вечера до 9 вечера, да. Еще одна особенность северо-восточной диалектной зоны — это употребление предлога «по» с винительным падежом неодушевленных и одушевленных существительных в конструкциях с целевым значением «пошел по орехи», «пошел по топор». И страшный пример после «пошел по топор», «пошел по бабушку». В этом нет ничего кровавого, просто так сложилось, что вот эти два примера у меня стали в один ряд. «Пошел по топор», «пошел по бабушку», и у меня моментально в голове Раскольников, долги, покаяние, Достоевский. Опять же, «пошел по орехи» и довольно известная формулировка из произведений классиков. Я уверен, что многие из вас сталкивались с такой формулировкой «пойти по грибы». Часто даже наши предки, уже немного поколений назад, а именно наши бабушки, наши дедушки, часто говорили «пойти по грибы», «пойти пособирать какие-либо ягоды», «пожимолость» и так далее. Так что это норма произношения, такая норма в северо-востоке нашей страны, в общем-то, не такая уж и древняя, я смею заверить, не такая уж и погибшая. К слову сказать, все эти нормы, которые я перечисляю, я почти полностью уверен, что они не мертвы. Наверняка они более чем живы, чувствуют себя хорошо, но в конкретной, очень такой ограниченной, обособленной территории находится. Ну, поэтому, собственно говоря, это и зоны. Хотя сами по себе зоны эти огромные. А уж как там разговаривают, это, наверное, можно целое шоу из эфиров делать на эту тему, отправляться в эти места и изучать. Южная диалектная зона охватывает говоры южного наречия, кроме тульской группы. Отдельные явления отсутствуют также в орловских и курских говорах и еще более южных. Такие особенности у южной диалектной зоны. Различие яканья. По-разному эти люди, которые проживают в этой зоне, якают. Мне это неведомо. Я с трудом представляю, как можно по-разному якать. И как вообще можно? Я понимаю, что яканье — это скорее некое такое... история про тщеславие, скорее всего. Вероломное тщеславие, когда много «я». Но, тем не менее, я почему-то понимаю, что, скорее всего, есть много слов, где есть буква и звук «я», который они выделяют. Вот, я даже не знаю, какой пример привести. 25 октября, вероятнее всего, это так будет выглядеть. Это тоже такая непознанная зона для меня и для многих из нас, обитающих в Москве. Еще одна особенность на юге — это окончание «ого» со звуком «у». У прилагательных и местоимений в родительном падеже единственного числа мужского и среднего рода. То есть получается моеу, как-то моего, то есть не моего, а моеу. Это интересная особенность, которой я вот здесь запинаюсь не случайно, потому что мне очень хочется поделиться одной, наверное, историей, но я сделаю это, если позволите, после паузы. Пока нужно время, чтобы проверить факты, и тогда я смогу ее говорить уже менее голословно. А пока что давайте немного переварим массивы, сказанные мною здесь по поводу этих всех трудов и зон, и дальше уже подведем выводы небольшие, и будет небольшая история.
Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».
Друзья, мы продолжаем эфир. Третий выпуск программы «Сознательно». С вами в студии сегодня Ростислав Зубков и большой брат Иван Ветошкин, хозяин радиостанции 117.2. Мы сегодня говорим о говорах, о диалектах и наречиях. Мы разобрали, что это такое, чем они друг от друга отличаются, какие бывают диалектные зоны и какие бывают особенности в этих самых зонах, особенности произношения тех или иных слов и закономерности произношения слов в самых разных уголках нашей необъятной страны. История, которую я таил в себе и пытался сформулировать, возникла у меня после просмотра фильма «Непрощенный». Это не реклама этого фильма, снимали его в России в роли Дмитрия Нагиев, в главной роли Дмитрия Нагиев, он играет Виталия Калоева. Мне фильм понравился, и я говорю об этом фильме, потому что я помянул, что в южной диалектной зоне есть особенность использования окончания, произношения окончания «ого» со звуком «у». Вместо «моего» будет «моего». И Нагиев попытался передать особенности произношения русского языка Виталия Калоева. Я пытался понять, откуда родом этот человек. Я не знал этого до секунды, пока не возникла пауза в эфире. К сожалению, моя догадка не подтвердилась. И тем не менее, этот человек вообще, он не из России, он из ныне Владикавказа, Орджоникидзе. Но говор, который передавал Нагиев, основываясь на некоторых редких записях интервью, я так понимаю, или просто голоса Виталия Калоева, такое было, эти, скажем так, знания, которые Нагиев адаптировал для своей роли, нашли свое отражение в фильме, и именно поэтому я вспомнил и попытался связать одно с другим. Тем не менее, догадка не подтвердилась, хотя это же вместо «моего», и если вы смотрели фильм, вместо, там есть слово, произносится слово «мужчина», «мужчины», очень интересно произносится. В самом деле увлекательно, как происхождение человека, как его место и окружающие его люди влияют на то, как он разговаривает. Возникает...
Да? Если бы ты меня предупредил заранее, я бы нашел этот кусок, мы бы послушали в оригинале. В следующий раз, когда нужно будет что-то вот такую какую-то штуку сделать, ты мне говори обязательно. Я найду.
А это было спонтанное, понимаешь, мысль возникла, чиркнула у меня в голове. Язык уже понес, я понимаю, что, боже мой, остановиться-то не получается, а слушателю человек капризный, если я что-то не так скажу, мне сразу по языку дадут, по моему московскому говору, вот и...
Московский говор, тут пишет в чате, постепенно вытесняется кашей из периферийных говоров. Сейчас несложно отделить коренных от недавно приехавших или попавших под влияние. Пример, москвич хорошо, косящий или... наверное, косящий под москвича, хорошо. Иногородний вариант — хорошо.
Или... Мне вспоминается прабабушкин анекдот про девушку, обращение к девушке. Девушка, вы из Москвы? Да, конечно, а шо? Ну, примерно то же самое. С этим, наверное, возникает. Вытесняет ли это... Скажем так, я нашел сейчас увлекательный материал, я бы хотел кое-что зачитать. Я нашел в одном интервью с лингвистом по имени Игорь Исаев о языковой политике и диалектах. Ему задали увлекательный вопрос: в чем состоит отличие литературного языка и диалектного? Коль скоро мы заговорили об этом, я считаю вполне правильным и справедливым привести мнение этого человека. Отличие литературного языка, на котором мы говорим сейчас, который вытесняют, по мнению слушателя в чате, и отличие литературного языка и диалектов принципиально с точки зрения отношения к норме. В литературном языке нормы кодифицированы, то есть норма литературного языка закрепляется в словарях, справочниках и учебных пособиях. И поэтому, не знаю, портал Грамота.ру наверняка нам в помощь, он помогает. А вот природа у диалекта совсем другая. Если мы говорим на вологодском диалекте, то узнать, как говорить правильно на этом диалекте, можно не иначе, как слушая только родственников, которые знают его уже. Это так называемый узус, то есть такая традиционная норма языка, которая передается из поколения в поколение, из уст в уста, от этого уха к уху ребенка, скажем так. И Почему я не считаю, что, наверное, вытесняет? Скажем так, вытесняется ли русский язык? Ну, русский, на котором мы говорим, он, наверное, сам по себе слабеет в какой-то степени из-за отношения к нему. Не хочется уходить в эту степь, когда, ой, боже мой, мы так плохо на нем говорим. Нет, каждый по-своему на нем разговаривает. Есть какие-то нормы, нас этому учат в школах так или иначе, и мы этим нормам пытаемся соответствовать. Вытесняют, наверное, из-за того, что так много у нас в нашей стране появляется иностранцев, иммигрантов, что, может быть, возникают такие настроения. Я почему-то уже, наверное, ни дня не провожу без того, чтобы не посмотреть на то, как же много в России китайцев. Батюшки, невероятно. Не то чтобы они знают русский язык, у них нету такого. Вдруг у них внезапно китайский русский язык появился, и они такие прям вау, начинают общаться с нами. И мы понимаем, что да, у этих парней, девушек определенно есть какой-то говор. Говор возникает у людей, у гостей из Средней Азии, из Кавказа. Между прочим, это удивительное зрелище. Я прихожу в не меньший восторг, когда я захожу в транспорт и путешествую один или два часа до столицы. Обычно водитель — это тот самый горячий парень, кипящий джигит. И вот его язык, его русский язык — это на самом деле не то чтобы манна небесная. Поначалу я к этому очень негативно относился, и позже я понял, что это похоже на какую-то несчастную ксенофобию, когда, да что же со мной такое творится, вроде по-русски говорит, а вроде так плохо, что вроде не ударение не туда ставят, да как же так можно делать? А потом я слушаю его и понимаю, что да, это на самом деле совсем другой русский язык, который в самом деле не то чтобы вытесняет, он очень такой... Это сосед, который имеет свои притязания на русский язык. И когда таких соседей становится очень много, мне кажется, что именно из-за количества таких людей, из-за количества того, сколь много таких соседей у литературного русского языка, возникает ощущение, что что-то здесь, черт возьми, не так. Как-то мы уже по-другому говорим. Но я не уверен в этом. Право слова, не могу быть в этом уверен, потому что так и не считаю. Возникает другой вопрос. Почему, если вот возникают такие диалекты и такие разногласия, такие отличные особенности от нашего литературного языка, как и почему один диалект становится литературной нормой, а другой оказывается невостребованным? Если говорить проще, то язык наш литературный — это тот же самый диалект на самом-то деле, который просто стал популярным, очень популярным. Вот что на это отвечает Игорь Исаев в интервью. Я позволю себе зачитать. «Если бы развивалась Владимиро-Суздальская Русь, то наш с вами язык был бы окающим, а акальщики казались бы нам диалектными и необразованными. Так что вопрос становления одного из диалектов в качестве литературного языка в конечном счете — это вопрос однажды случившегося выбора. Это не значит, что говоры, которые легли в основу нормы, настолько хороши, что общим голосованием в Древней Руси их выбрали местом для формирования литературного языка. Но так случилось, что с возвышением московского региона, а там были уже и политические, и социальные предпосылки для возвышения именно Москвы, литературная норма стала той, которая характерна для говоров Москвы. И наше представление о том, что литературный язык стал лучше, отчасти немножко такое убогое и ущербное. И если открыть, наоборот, этот атлас диалектологического и русского языка, то вы поймете, что говоров типа литературного московского не так уж и много. Вот возникает такая отповедь, такой контраргумент по поводу того, что нет уже того русского языка. Возникает еще один закономерный вопрос, которым я предлагаю закончить сегодняшний эфир и подвести небольшой итог. А как возникли сами диалекты? Откуда? Вот почему одна норма вдруг стала популярной, а другие нет? Диалекты, которые мы наблюдаем сегодня, возникли в первую очередь, я так понимаю, по причинам истории, потому что была раздробленность и был строй близкий к рабовладению. Посмотрев на карту распределения регионов, диалектов и языков даже, можно многое узнать о том, какие народы населяли эти земли раньше. и каковы были отношения между ними. Здесь мы уже уходим в курс истории, когда были и древляне, и вятичи. Вот настолько далеко в историю, что, казалось бы, были у нас одни с вами литературные нормы, одни нормы произношения, нормы грамматики и так далее. Но потом из образования удельных княжеств, это уже ближе к средним векам, 11-12 века, раздробленность, феодальные княжества. И звучит, по-моему, слова это, по-моему, это были слова Мономаха. «Каждо додержит вотчину свою». Они были сказаны еще в 11 веке, в самом начале этого, на собрании, когда и, которое, в общем-то, и предопределило судьбу Руси тогда. И каждый, в самом деле, брал свою землю, и были князья, наделены своим полномочием. И люди, которые проживали на такой-то земле, говорили вот так-то, а люди на другой земле совсем по-другому на самом деле. И соседи у каждой земли тоже были свои, и они принимали особенности. И только потом, много-много веков спустя, когда был налажен процесс централизации русской земли, уже после монгольского ига, уже много позже, когда люди поняли, что вместе-то легче, оказывается, что не нужно держать свою вотчину, что князь — это не более чем военачальник, а не владыка земли русской, какой бы то ни был, Суздальской, Тульской и так далее. Оказывается, нужно держаться вместе, коль скоро бывают такие вот невероятные потрясения, как ига, как иные, сражения с крестоносцами и так далее. Все это было ближе уже к 15 веку, и окончательно эта норма приходит в самом деле с таким невероятным явлением в литературе, как Пушкин. Появляется он, пишет невероятные произведения, и вдруг выводит такие закономерности в языке, после которых люди понимают, да, это именно то, как нужно, это так, как надо. И да, диалекты себя тогда не изжили. Просто возникла такая норма, которой было проще соответствовать. И при этом это было, позволю сказать себе, эстетично и красиво. Вот. А так, если вкратце, то на образование диалектов влиял и внутренний строй общества, и феодальная разобщенность. И переходя к выводу, это я думаю, надо как-то уже завершать.
У нас еще 2,5 минуты.
Да, безусловно, но я могу, я думаю, много завершать, много и долго, скоропостижно растягивать эту прекрасную ноту, на которой мы можем задержаться. Мне очень хочется сказать, это, наверное, неприлично, но поскольку существуют некоторые дозволенности в эфире, такого формата, которого мы придерживаемся, я мечтаю сказать когда-нибудь в эфире: берегите себя и своих близких, когда делает Малахов или раньше делал. Я не знаю почему, но это, я считаю, совершенно правильная позиция, и которая потом стала своеобразным мемом в радиовещании, но в целом в вещании. Тем не менее, сегодня в третьем выпуске программы «Сознательно» мы говорили о диалектах, о говорах и о наречиях. Если вкратце, то наречия — это самые большие образования, которые включают в себя диалектные зоны, уже в которых находятся говоры. Говоры могут распространяться как на протяжении какой-нибудь крохотной деревеньки, так и на собрании разных земель, так или иначе. Существуют настоящие диалектологические карты и атласы, которые подразумевают деление всей нашей страны на огромные регионы, на регионы поменьше, где указаны особенности фонетики, синтаксиса, грамматики и даже семантики всего в рамках одного языка, русского языка. Если мы думаем, что каждый из нас говорит в России на одном языке, мы ошибаемся. Языков на самом деле намного больше, чем кажется, и подтверждение тому наша необъятная страна. Я вас уверяю, стоит нам пуститься в путешествие по нашей стране, мы не узнаем этот язык. Мы поймем, что, боже мой, настолько по-разному мы можем говорить, и это даже не доезжая до Украины, которую я упомянул в начале, в разговоре об Иване Денисовиче. И, пользуясь случаем, я рекомендую книгу «Иван Денисович», «Один день Ивана Денисовича» к прочтению, потому что там целый кладезь и жаргонов, и говоров, и самых разных русских, и не только языков. С вами был Ростислав Зубков и Иван Ветошкин. Ваня.
117,2.